Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». В ближайшие полчаса будем обсуждать экономические новости. Но для начала, как всегда, напоминаю, контакты для связи. Это два наиболее проверенных канала. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», телеграм-канал и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Пользуйтесь, задавайте ваши вопросы, пишите мнения, комментарии. Ну и кроме того, актуально сейчас было бы зайти в группу ВКонтакте, и не просто так, а потому что там проходит розыгрыш в преддверии 23 февраля праздника. Разыгрывают колонку, достаточно любопытную, 113 граммов всего, кстати, FM-диапазон, работает от Bluetooth, с USB-флешки, карты microSD. 22 февраля с помощью генератора случайных чисел выбираются 5 победителей, и которые получают эту самую беспроводную колонку с логотипом «Радио Спутник», на которой, естественно, написано «Разберемся», лозунг нашего радио. В общем, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, это условие для участия в конкурсе, и побеждайте, выигрывайте колонки. Мы же переходим к новостям. Экономику обсудим с доктором экономических наук, директором Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова Константин Ордов в эфире «Радио Спутник». Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Васильевич, давайте начнем с послания Байдена, скажем так, да, ежегодное обращение к Конгрессу он сделал, и несколько экономических оттуда новостей, в частности, про американский госдолг он высказался и, ну, отчасти упрекнул республиканцев в том, что они вроде как хотят взять экономику США в заложники, а с другой стороны призвал повысить потолок госдолга, по примеру прошлых лет, без предварительных условий. Константин Васильевич, ну для начала, есть ли у вас сомнения, что будут какие-то проблемы с повышением этого самого потолка госдолга?
Нет, мне кажется, так классически, если перефразировать, это вот мы знаем, деревья не растут до небес, а госдолг обречен расти, пока существуют там доллары Америки. Здесь, к сожалению, для них и для всего мира другой парадигмы финансовой, экономической у них нет. Они привыкли именно госдолг повышая, финансировать свой дефицит. То есть тем самым этот госдолг мы с вами увидим в качестве эмиссии новых долларов в страны мира, которые имеют торговые отношения с американцами. К сожалению, это такой паразитический способ жизни, от которого отказаться практически невозможно.
То есть там в обращении еще прозвучала фраза, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Ну, там про нашу страну, ну вот вы сейчас про мир сказали, действительно экономическая катастрофа будет, если, ну, вдруг, предположим, естественно, я тоже подозреваю, что повысит, конечно же, но если этого сделано не будет.
Ну, в каком-то смысле, конечно. Вот уж чего-чего, апокалипсисы они делать умеют в мире. Вот. И поэтому, конечно же, если мы говорим, что больше 40% мировой торговли происходит в долларах, то паралич именно мировой торговли практически гарантирован. У многих резервы в долларах, и это, естественно, обнулит для центральных банков подушку безопасности многих стран. Там тяжелые, видимо, будут последствия и для Китая. Безусловно, как главного контрагента американцев, такой, получается, они единой веревочкой связаны, и поэтому, как вы понимаете, если две крупнейшие экономики мира одновременно, так сказать, придут в какой-то стопор, то, безусловно, тут даже себе представить, по сути, что может произойти, невозможно, даже вот сам боюсь.
Константин Васильевич, ну, вы знаете, там сейчас китайцы же активно сейчас развивают внутреннее потребление, скажем так, чтобы не зависеть вот от внешних и от экспорта, в общем, короче говоря, от продажи на зарубежные рынки, в том числе в Америку. Мне кажется, что они как раз в данной ситуации, ну, так скажем, поустойчивее будут многих других партнеров американцев.
Нет, я бы так не сказал. Здесь важно понимать, почему действительно Китай меняет немного свою экономическую политику. Это связано с тем, что они привыкли к высокому росту, экономическому росту ВВП, и без него они не могут обеспечить загрузку мощностей, так сказать, некие социальные обязательства, ну, в должной мере. И поэтому сейчас, став уже такой крупной экономикой, для них потенциал роста вовне, по сути, исчерпан. Да? И поэтому они для того, чтобы продолжить рост, ищут потенциал внутри. Да? То есть это подразумевает, что они не пытаются заменить внешние рынки на внутренние. Это они внутренний рынок пытаются использовать теперь как единственный способ еще увеличить собственную экономику. Так что тут они очень остро зависят от мировой конъюнктуры, от состояния мировых рынков. И главную ставку для будущего развития, а не для замены, делают на внутреннего потребителя.
Константин Васильевич, что касается американского госдолга, почему это превращается в такой, ну, какой-то политический спектакль? Ведь довольно-таки рутинная процедура. Ну, понятное дело, что будут большие проблемы не только у американцев, но и у многих других. Поэтому, ну, просто тихо подняли вот этот потолок, да и все. А зачем-то вот такой большой из этого спектакль делают? Почему так? Есть какие-то экономические причины?
Да, думаю, экономических нет, ну, кроме как сдержать аппетиты, потому что если, наверное, разрешить в автоматическом режиме каждому правительству, каждому президенту печатать столько долларов, сколько ему взбредет в голову, то это слишком большой соблазн, и, естественно, мы видим уже через инфляционные процессы в мире, которые стали следствием вот этой 20-21 года необдуманной эмиссии бесконечной. Это были рекорды просто по времени и по объемам тех денег, которые там европейцы, американцы влили в собственные экономики, которые потом растеклись по всему миру, спровоцировав вот этот инфляционный всплеск. То есть они все-таки понимают, что с точки зрения экономики это такой не очень хороший способ все время увеличивать свой долг, но отказаться от него не могут, и поэтому пытаются, так как у наркомана, дозу держать под каким-то более-менее разумным, что ли, контролем. Но то, что это больше для них, естественно, весь этот цирк является политическим фактором, да, они внутри себя, там, как пауки, друг друга покусывают. И, естественно, это очень-очень значимый такой рычаг, от которого отказаться невозможно, и который позволяет им, видимо, там внутри себя находить какие-то решения компромиссные, политические, межпартийные. То есть это такой инструмент, который каждый год как дубину достают и друг другу по голове стучат, но с четким осознанием и пониманием, что кроме как увеличить, вопрос лишь какие, видимо, преференции под увеличение одна из партий там себе выбивает. Ну, не более того.
Да, действительно так. Константин Васильевич, вот на этом фоне есть данные статистики, ну, американские, опять же, журналисты их приводят, по поводу торгового баланса американского и его дефицита. В 2022 году 948 миллиардов долларов он достиг. Но вот что любопытно, вырос дефицит торговли в основном с Мексикой, Канадой, Индией, Южной Кореей, Вьетнамом и Тайванем. А по поводу Китая, про который мы с вами уже упоминали, там 382 миллиарда, 383 почти миллиарда долларов дефицит, что на 8,3% больше, чем в 2021 году. О чем все эти цифры говорят?
Да, это вот как раз в ответы на ваш комментарий относительно Китая, так сказать, переходят ли они на внутреннего потребителя. Нет, видим, что и объемы взаимоотношений торговых с американцами у них увеличиваются. И опять же, вот этот дефицит торговый говорит, что американцы паразитируют на всем мире, просто банально скупая за вновь напечатанные доллары, товары, услуги, поддерживая свой там высокий уровень жизни граждан. И ровно, собственно, это получается вот в результате того, что, будучи так сказать, очень ловкими и умелыми в навязывании валютных различного рода режимов, да, мы с вами помним, что там, когда в 76-78 ямайская система, где доллар отвязался от золота, и все. И здесь, как в том анекдоте, да, и здесь карта пошла им еще лучше, чем до этого, да, и здесь они стали выигрывать во всех торговых взаимоотношениях, потому что достаешь напечатанный доллар, и сколько вам? И все, и отдаешь, и прекрасно себя при этом чувствуешь. Вот, и всего лишь единственная проблема у тебя, главное, чтобы в доллар продолжали верить. И поэтому не случайно там мы уже теперь слышим и от таких известных мирового уровня экономистов, как Рубини, который предрекает ближайшие 10 лет, если не крах доллара, то отказ от доллара. То есть это вот становится такой какой-то дурацким спектаклем, когда каждый год они печатают, мы все радостно бежим им по реальные товары, услуги поставляем, сберегаем, как Китай тоже, он же теперь стал заложником. Вот в рамках этой дефицита американских торговых и, соответственно, профицита у Китая, они раньше складывали эти доллары у себя палетами, да, так сказать. Вот. После того, как поняли, что они стали самыми крупными держателями американского долга, вот так вот прозрачно, сначала скромненько намекали американцам, мол, ну вы там как, расплачиваться-то собираетесь по долгу? Да, ну, американцы, естественно, что кому должны, мы всем прощаем, поэтому мы сейчас увеличим потолок долга и хотите вам проценты, конечно, выплатим, но основную сумму долга никто возвращать в этом мире никому не собирается, к сожалению. И как следствие, китайцы тоже сейчас смотрят на эти сбережения грустно и понимают, что от них толку никакого, поэтому, опять же, ориентируются на внутренний спрос, там, где реальный потребитель, там, где реальные финансы, на самом деле, а не виртуальные, долговые, с четким осознанием, что этого никогда не удастся вернуть к себе обратно и конвертировать это не во что, что самое интересное, подобного рода сбережений в американских долларах. Это когда мало долларов, то понимаешь, что на что-то можно потратить. А когда их миллиарды, то, естественно, и ты становишься, так сказать, заложником ненужности этих долларов, потому что ты заинтересован в том, чтобы у тебя экономика росла, в том, что у тебя было производство, как у Китая, а не в том, чтобы вот выпускать такую виртуальную валюту и, соответственно, тратить на все, что ты хочешь сегодня, без какого-либо осознания, что завтра вполне вероятно может прийти необходимость расплаты. Так что мы видим, насколько крах, по сути, доллара, ну, в том смысле отказа и, я думаю, переключения каким-то вполне вероятно новым цифровым валютам, которые национальные сейчас тестируются, и тот же цифровой юань, и тот же цифровой рубль. И мне кажется, что у них гораздо больше перспектив именно заменить доллары, используя все современные цифровые технологии, которые в эти цифровые валюты будут включены.
Упомянули вы вот финансиста Рубини. Я тут прочитал про него любопытную историю. Оказывается, его называют доктором погибель. Он предсказал финансовый кризис в 2008 году. Но сейчас он спрогнозировал бивалютную такую, скажем, мировую финансовую систему. Он не только на долларе основанную, но и на юане. Немножко как-то обидно за отечественную валюту, потому что вроде как и цифровой рубль тоже тестируется. Да, Рубини там упоминает эти все виртуальные системы платежные. Но так или иначе, насколько близок, может быть, Константин Васильевич, тот миг, когда большинство стран... Вообще, когда можно будет считать, что юань – мировая признанная резервная валюта, такая же, как и доллар?
А здесь вот тоже такой парадокс, который нам с вами надо осознать. Во-первых, существует два юаня. Да, это тоже есть внутренний и внешний, так называемый, континентальный и офшорный. И это первое. Второй момент, в принципе, как мы понимаем, Китай уже сегодня, там, по некоторым оценкам, становится главной, самой большой экономикой мира. Но при этом он осознанно не хочет брать на себя вот эту роль резервной валюты, которую американцы на себя взяли. Вот, и в этом весь такой, я не знаю, парадокс, наверное, современности. Американцы демонстративно, нагло печатают валюту, делают, по сути, все, что хотят на финансовых рынках. А получается, что и вроде бы, ну, конечно же, они против, да, сменить свой образ финансового поведения, но никто не хочет прийти к ним на смену. И Китай также очень жестко регулирует валютные отношения и в юанях в том числе. То есть поэтому там очень международные торговые отношения с использованием юаня существенно ограничены, а внутри так там тотальный контроль за платежными системами. Мы с вами видим, что они уже давно решились, но сейчас вроде бы потихонечку думают передумать с точки зрения криптовалют, да, то есть они же были родиной, по сути, майнинга, вот, и как следствие там огромные вот эти новые технологии находили применение, они запретили. Да, просто жестко, законодательно. Поэтому в этом отношении юань хоть сегодня бы мог стать альтернативой доллару, но именно сами власти Китая очень существенно ограничивают, жестко регулируют валютные операции, поэтому, не допуская возможности юаню стать в полной мере резервной валютой, ровно потому, что понимают, что это путь, вот, который приведет на американскую дорожку. То есть там, где вы вынуждены будете постоянно брать взаймы до тех пор, пока полностью не потеряете контроль, и потом продолжите брать взаймы, но уже без альтернативы, как бы реализовать в стране нормальную финансовую промышленную политику. Так что они этого очень боятся. Это на самом деле такое проклятие, скорее резервная валюта, чем перспектива положительная.
Угу. Любопытно, конечно. Константин Васильевич, ну, от юаня, собственно говоря, на российский рынок пойдем, но недалеко, потому что новость тоже связана с юанями. Дело в том, что Центробанк увеличит объем продажи юаней на открытом рынке для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. 160 миллиардов рублей вот, планируют на такую сумму продать китайских юаней из ФНБ, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, ну, насколько, ну, как вообще расценивать эту информацию, потому что вроде с одной стороны ФНБ потеряет, да, в деньгах, с другой стороны, ну, действительно, бюджет нужно как-то наполнять в условиях выпадения нефтегазовых доходов. Что думаете по этому поводу?
Да, ну здесь, мне кажется, история тоже для нас должна быть достаточно простой. У нас не лучшие, да, экономические времена, экономические условия, понятно, внешние, политические и все прочие факторы с этим связаны. Вот. Соответственно, мы приняли решение, в отличие от последних лет, когда мы привыкли жить с профицитом бюджета, согласиться с дефицитом ровно для того, чтобы обеспечить и, может быть, проиндексировать, да, как мы видим, и социальные расходы, например. Да? То есть те обязательства, от которых государство отказаться не может вне, так сказать, внешней политической и рыночной конъюнктуры. Вот. Как следствие, для финансирования дефицита бюджета мы понимаем, что этот дефицит будет там не до конца дней наших, да, а там год-два, на самом деле, и то под большим вопросом, потому что мы слышали специалистов МВФ, которые сказали, что уже рост ВВП будет в этом году, вполне вероятно. Но, так сказать, история такая, а в следующем году-то он будет точно. Вот, и поэтому для того, чтобы вот этот краткосрочный период снижения доходов профинансировать, не снижая расходы, чтобы привычный уровень жизни, качество жизни, индексация соцвыплат, все это произошло, нам надо взять деньги. Вот Фонд национального благосостояния это фонд, который, по сути, и призван вот в те времена, когда есть своего рода такой кассовый разрыв, то есть когда доходы временно снизились, да, и для того, чтобы не снижать расходы, потому что расходы – это, опять же, потребительский спрос, это в процессе импортозамещения никто из наших, даже российских бизнесменов, не будет вкладывать в расширение бизнеса, если он не уверен.
Константин Васильевич, со связью, видимо, какие-то небольшие технические проблемы, но сейчас постараемся перезвонить. Дело в том, что тут все новости, как мы сейчас понимаем, из нашего разговора довольно-таки тесно связаны, и китайские юани, и дефицит бюджета, и выпадающие нефтегазовые доходы, и вот что касается трат российского бюджета, тоже Константин Васильевич коснулся. Сейчас эксперты говорят о том, что дефицит бюджета может составить не 2-2,5 триллиона, как планировалось, а 5 триллионов. Константин Васильевич, я так понимаю, что снова мы на связи?
Да, если меня слышно, то я готов продолжать.
Вас слышно, да. Я просто упомянул, что вот как раз сейчас некоторые говорят о том, что дефицит бюджета это может достичь 5 триллионов долларов вместо планировавшихся 2-2,5. Это, вот, как мне кажется, связанная новость с выпадающими нефтегазовыми доходами. Про это как раз и говорим.
Здесь у нас с вами уже в бюджете на этот год заложено было 2,9 триллиона долларов дефицит, так сказать, плановый. И, собственно, что значит бюджет в этом смысле? Что его дополнительные доходы и, в частности, использование фонда национального благосостояния, выпуск государственных облигаций, все это источники погашения дефицита бюджета. Поэтому на 3 триллиона у нас уже с вами запланированы источники финансирования. А понимая, что фонд национального благосостояния на самом деле гораздо больше, чем вот из этих трех, там порядка 1,5 триллиона из него планировалось всего лишь погасить, да, с использованием средств фонда национального благосостояния, мы понимаем, что и 5 триллионов, если по тем или иным конъюнктурным обстоятельствам вдруг неожиданно составит дефицит бюджета, то у нас для этого есть и резервы, и очень низкий по меркам там европейцев, американцев и вообще стран с развитой экономикой, у нас очень низкий государственный долг. То есть его доля, так сказать, ну, просто даже неприлично низкая, я бы сказал. Поэтому у нас потенциал, да, такого государственного займа колоссальный. И в этом смысле мы в этом году обеспечим, по сути, любой дефицит, каким бы он ни был. И еще разочек, как я говорил, главное понять, почему для нас это принципиально важно. Потому что это поддержит платежеспособный спрос. Это, естественно, позволит выполнить социальные обязательства государства, а не никто у нас в импортозамещении, и никакой предприниматель, естественно, не будет инвестировать в расширение, если он не уверен, что есть граждане, готовые прийти, заплатить, купить товар, услугу, продукцию. Так что здесь одно с другим очень тесно связано, и если история, а мы говорим о том, что эта история у нас краткосрочная, потому что в следующем году рост ВВП, да, то мы с вами четко осознаем причины, по которым сегодня мы используем ровно тот фонд, который для поддержки в кризисных ситуациях экономики и формировался. То есть все сходится.
Константин Васильевич, а так я понимаю, что ведь параллельно тратам из ФНБ продолжается и наполнение.
У нас с этого года с вами изменился, да, схема, да, принцип, по которому формируется фонд национального благосостояния. Ну, одновременно и одно и другое делать тяжело, поэтому в этом году наполнение фонда национального благосостояния не будет, либо будет оно конъюнктурно, да, в какой-то из месяцев образно, там, где не будет такой потребности в финансировании дефицита. Ведь опять тоже надо понять, вот те там 3-5 триллионов, которые мы говорим, это не ровным слоем в течение года, да, как на бутерброде масла. Это будет первый квартал, самый тяжелый, да, где основная часть этого дефицита сформируется, и будет второй квартал, где будет уже заметно полегче, а третий, четвертый вполне возможно, либо потребуют какие-то минимальные средства из фонда национального благосостояния, либо в принципе может не потребовать, и тогда он запросто может начать обратно восстанавливаться. Но в следующем году по плану бюджета у нас, да, начнутся, так сказать, уже не расходы, а заново отчисления в фонд национального благосостояния.
Радиослушатели просят прокомментировать курс рубля на ближайшее время. Дело в том, что уже неделю, получается, растет доллар по отношению к рублю, то есть рубль дешевеет, но укрепляется к евро. Что в ближайшее время, как считаете, будет?
Да, здесь, видите, в мире такая турбулентность, что попробуй угадай, к чему надо смотреть этот рубль. Опять же, к юаню можно присмотреться, но немногих это, я боюсь, может порадовать, да, тех держателей юаней. То есть здесь тоже такие перспективы могут нарисоваться, и надо быть бдительными и внимательными. А с точки зрения по отношению к доллару, ну, мы слышали эти заверения о том, что 70-80, ну, может быть, если локальные периоды, вот дефициты бюджета там первого квартала будут действительно превосходить вот эти все прогнозы, то есть риск того, что рубль может чуть-чуть, да, так сказать, присесть до там 90...
Константин Васильевич, спасибо большое. Время. Константин Ордов.